Глава 29. Кирилл. Все прошло неплохо. Настя тряслась, как заяц из-за отца, но он, познакомившись с моим сыном, тут же поплыл.
«С усыновлением не тяни?»
– проговаривает тихо Саня, останавливаясь за моим плечом. «Процесс запущен», – буркую я и добавляю. «Помощь твоя потребуется, обращусь».
Обратится он, распиздяй.
Брат злится на меня едва ли не больше, чем отец. Он Ромку почти с пеленок знает. Тот его на пару с Никитосом папой пару раз называл. Не простит мне теперь этого. Заметив, как Настя, пройдя мимо, выходит в прихожую, иду за ней. «Все нормально?»
«Да. Кирилл, нам домой пора. Ромаш уже устал».
«Я провожу».
«Не надо. Здесь же недалеко».
Отказывается она, задевая что-то болезненное внутри. «Не та эта Настя, которую я помню. Та прежняя уже вперед меня в мою машину бежала бы. Этой ничего от меня не надо».
«Ему столько игрушек надарили?»
Указываю кивком головы в сторону гостиной.
«Ты как тащить их собралась?»
«Я потом соберу», —
отвечает, вынимая из шкафа куртку Ромки.
«Не спорь со мной», —
припечатываю я, на что она лишь пожимает плечами. Пока Настя одевает недовольного Ромку, я стаскиваю его новые игрушки в прихожую. Денежка поглядывает на эту внушительную гору с опаской. Я, если честно, и сам не представляю, как она поместится в ее маленькой однушке. Ромаш же следит, чтобы я ничего не забыл.
«А бензовоз?»
«Рома»,
— одергивает его Настя. Мама с отцом негромко смеются, а я возвращаюсь в гостиную за бензовозом.
«Кирилл, я устала»,
— слышу голос Карины.
«Пойдем домой».
Стоя у окна, она смотрит на меня через плечо. На лице восковая маска, но я достаточно хорошо знаю свою девушку, чтобы понимать, что за ней прячется. Она чувствует себя здесь не в своей тарелке, и она жутко ревнует. «Скоро пойдем». Посылаю ей и с бензовозом в руках возвращаюсь в прихожую. Мать расцеловывает Ромку в обе щеки. Тот смущен, зажимая в ручонках плюшевую собаку, бросает на Настю потерянные взгляды. Потом настает очередь Маришки. «Мой сын в шоке». Столько внимания, и все ему одному. Шаг за шагом пятится к своей мамке. Они уже одеты. Подхватив с вешалки свою куртку, забираю с комода ключи от машины. Саня тоже, одеваясь, собирается помочь мне стаскать все подарки вниз.
«Кирилл, ты куда?» —
догоняет в спину встревоженный голос Карины.
«Провожу.
Кир,
провожу и вернусь».
Глядя ей в глаза, повторяю я. Удерживаю ее взгляд еще несколько мгновений, после чего разворачиваюсь и вместе с Настей и Ромкой выхожу из квартиры. В моих руках две упаковки с игрушками. Столько же в руках брата. Ромаш, хлопая глазенками, смотрит на все это великолепие с неподдельным восторгом. Денежка же, кусая губы, видимо, ломает голову, куда она все это дома распихает. Вчетвером заходим в лифт. Настя берет Ромку на руки и поворачивается к Сане.
«Спасибо, Саш, за гостеприимство».
«Не за что».
Подмигивает он и обращается к моему сыну.
«Придешь к нам еще?»
«Приду!» —
восклицает он.
«Завтра!»
Настя с Сашкой смеются. Я вроде как не при делах. Выходим на улицу. Я открываю машину, и пока брат грузит подарки в багажник, помогаю устроиться Насте и Ромке на заднем сиденье.
«Кресло детское купи!» —
говорит Саня и обращается к денежке.
«Сейчас еще трактор ваш притащу».
«О, круто, спасибо», —
отвечает без энтузиазма. Брат уходит, а я стою у машины, прикуриваю сигарету. Повалил снег. Я без шапки и в расстегнутой куртке, но холода почему-то не чувствую. Пропуская через себя никотин, через стекло наблюдаю, как Настя, устроив Ромку на своих коленях, что-то с улыбкой ему говорит. Абсурдная картинка, бред сумасшедшего. Денежка в моей машине с нашим с ней сыном на руках. Хлопает подъездная дверь, и на улицу выходит Саня со здоровенным трактором. Хорошо, что кабина у него разборная, иначе в багажник бы точно не вошел. Еще раз попрощавшись с Настей, он уходит, а я, кинув докуренную сигарету в урну, сажусь в машину.
«Кирилл, может, мы с Ромашем пешком дойдем? А ты игрушки подвезешь?»
«Какая необходимость?
Он засыпает уже, а у нас в доме лифт не работает».
«Я помогу». Не думает же она, что я выгружу их у подъезда и сразу уеду. Выезжаю на дорогу, миную два квартала и перед поворотом в ее двор встаю на светофоре. Обернувшись, смотрю на Ромку.
«Уснул», —
констатирует Настя. Устал?
Да, много впечатлений для одного дня. Словив взгляд денежки, пытаюсь протиснуться в ее мысли. Она ни о чем не спрашивает, и мне от этого дико. Я поменял машину, и она не могла этого не заметить. Она ни разу не поинтересовалась моей работой. Она даже, блядь, не спросила, как отреагировала Карина на новость о том, что у нас с ней общий ребенок. Неужели настолько плевать?
«Поехали», — говорит тихо, намекая на то, что светофор уже сменил цвет с красного на зеленый.
Сворачиваю во двор и останавливаюсь около ее подъезда. Настя не выпендривается, ждет, когда я выйду и возьму спящего Ромку на руки. Выходит сама и, обогнав нас, открывает подъездную дверь. Идет по лестнице впереди, я со спящим сыном за ней. Как его раздевать? В этот момент начинает звонить ее телефон. Вынув его из кармана, она бегло смотрит на экран и отключает звук.
Что?
Придется его будить, чтобы раздеть.
А, нет, он крепко спит.
Открывает дверь ключом и отходит, чтобы пропустить меня вперед.
Я сейчас.
Быстро скидывает куртку, ключи и телефон, бросает на комод и принимает из моих рук ребенка.
«Я игрушки пока перетаскаю», — говорю, понизив голос.
«Хорошо», — роняет тихо и несет сына в комнату. Я спускаюсь вниз за первой партией подарков, загружаюсь и возвращаюсь в квартиру. Тихо слышу доносящийся из комнаты шелест одежды. Собираюсь уже выйти, как замечаю, что лежащий на комоде телефон Насти оживает беззвучным вызовом. «Артур». Застыв на месте, я гипнотизирую его взглядом. «Рокотов, сука!» За грудиной неожиданно простреливает и начинает мерзко, цепляя крохотными крючками, царапать. Не знал, что они до сих пор общаются. Твою мать, я не знал! И, видимо, не просто общаются. Слишком поздний звонок для простого друга, да? В каком-то отупении выхожу в подъезд, чтобы спуститься еще раз к машине. Появляется соблазн закурить, и я даже вынимаю сигареты из бардачка, но в последний момент решаю отложить на потом.
Даже глаз не открыл.
Говорит Настя со слабой улыбкой, когда я заношу в ее прихожую трактор. Кивнув, пристраиваю его у входа в кухню и встаю напротив нее.
«Спасибо, Кир».
«Пожалуйста», — отвечаю глухо. Отведя взгляд, она берет с комода телефон, активирует экран, но тут же его снова гасит. А потом, сложив руки на груди, смотрит на меня. «Мне пора уходить, но я не могу заставить себя сделать и шага». Сунув руки в карманы джинсов, приваливаюсь спиной к стене. Настя, хмурясь, делает то же самое. Взгляд становится жестким. Отстраненным, но я-то знаю, как она умеет смотреть. Я почти не помню того нашего раза. Тот секс был как вспышка. Ослепляющий, яркая, но короткая, как миг. Наркотический дурман, от которого потом еще долго было похмелье. Я никогда специально не роюсь в воспоминаниях. Но они приходят сами, без спроса, когда я пьян или сплю. Флешбеки. Картинки, ощущения, звуки. Как лежит она, распластанная подо мной, красиво стонет, шепчет «люблю». «Представь, что любишь меня. Сделай меня своей. Ты навсегда останешься моим единственным, Кир». В такие моменты во рту разливается вкус ее кожи. Я чувствую, как терзаемый моим языком твердеет ее ярко-розовый сосок. И взгляд, полный обожания и безграничного доверия. Встряхнув головой, прогоняю видение.
«Тебе пора, Кир»,
— ровно произносит Настя. Фокусируя зрение, смотрю в ее карие глаза. Сегодня в них арктический лед, а на губах дежурная улыбка. От былого огня не осталось и уголька.